Здравствуйте, Шавуа Тов и Бутово, хорошей недели. Мы находимся в Мишле, глава номер 26, на 21-м пасуке. Но поскольку 20-й и 21-й немножечко связаны, или немножко связаны, то начнем с 20-го пасука, который говорит: «Без дров угасает огонь, а без наушника прекратится раздор». И следующий пасук: «Уголь для жара, дрова для огня, а человек сварливый для разжигания ссоры». Значит, Мальбим, на самом деле, следующий пасук, наверное, тоже надо уже, раз так, 22-й пасук тоже имеет смысл прочитать. Слова наушника пронзительны, и они нисходят в глубины чрева. Непонятно, это связанные или не связанные псуки. Мальбим, 21-й и 22-й пасук связывают вместе. 20-й пасук, который на первый взгляд тоже связан, он пишет отдельно. Но я приведу пируш на 20-й пасук, который говорит о том, что когда нету дров, то гасит огонь, и когда нету наушника, нету сварливого человека, то ссора прекращается. Ссора, она когда люди приходят судиться перед шафетом, перед судьей. И уже у нас сказано, что эти судебные вот вопросы, они в основном происходят из-за сины, из-за ненависти между людьми. Потому что нету, если ненависти нету, то люди не будут лакпит, не будут следить друг за другом. И не будут следить за теми назикин, за теми ущербами, которые делают соседи друг другу. И сварливость... Это то есть тот человек, который митланен, там постоянно занудствует и постоянно жалуется, что ему делают какое-то зло. И он тот, кто пробуждает деним, суды. И в тот момент, когда он перестанет литланен, перестанет жаловаться, то суд затихнет, замолчит. И также огонь, который тухнет, когда кончаются дрова. Мальбим, это был Мальбим, Вильнинский Гаон, по-моему, мы его читали, но я еще раз прочитаю. Вильнинский Гаон говорит, что когда нету дров, то прекращается огонь. И когда нету, как он перевел это слово-то, наушник он перевел, человека, злоумышленника, который начинает наускивать, то прекращается ссора. Он говорит, что нарган – это человек, который... раздувает ссору между людьми. И в тот момент, когда его нету, то ссора затекает. На что это подобно? То есть это был Машаль. Что такое Нимшаль? Объясняет Гаон, что мы уже сказали, что нету геном не горит, а только от Рашоим, от нечестивцев, которые есть в этом мире. То есть те, кто находится в геноме после смерти, они... мучается в геноме, огонь генома горит, и страдания приходят туда, только от тех авирот, которые происходят внутри этого мира, которые делают другие люди. И Гаон приводит историю, он совмещает часть истории, описанную в Геморе, часть описанную в Зогаре, но это одна и та же история, на самом деле история из книги Нехамия, пророка Нехамия, что когда во время построения второго храма наши Талмидей Хахамим, Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания, уничтожили Ецер Гору, то в это время они на несколько дней, на три дня уничтожили Ецер Гору, и, соответственно, не было Аверот в этом мире. И часть этой Ецер Горы, Кавод Зори, так и не вернулась, но часть вернулась к Арайот с запрещенным связям, то это рассказывает нам Гемора в Йоме, да. А в Зогаре говорится, что в это время... поскольку ковшу Ецергора, захватили Ецергору, то угас огонь Гейнома. И это то, что называется Эфес Ацим, что нету дров. Нету дров, кавана, нету Рашоим в этом мире. Рашоим, нечестивцы, они называются дровами, то есть в этом мире они делают Эверот, и это делает огонь, от которого горит Гейном. И огонь Гейнома гаснет в тот момент, когда в этом мире не делается Эверот. И когда нету наргана, нарган – это в русском переводе слово «наушник», тот, который подстегивает людей к ссоре. В данном случае это Ецер Гора, который не может прийти и обвинять. И любое обвинение возможно только в тот момент, когда находится махлокис, ссора в этом мире. То есть, тот момент, когда даже если есть аверот, но нету махлокиса в мире, то в этот момент у категора, у обвинителя ограниченной силы обвинять. Потому что... даже не потому что, а он приводит доказательство, что во время Эхава, когда делали много грехов, больше, чем во время Иерувама, тем не менее, поскольку был мир в это время между евреями, между государством Израиля и Иуда, тогда было разделение на две страны во время Малахим, то говорит Акодыш Барагу, что я не могу, как будто бы я не могу с ними справиться сейчас. И это означает, что в этот момент гаснет огонь. То есть, Гаон приводит два пируша, в общем, очень близкие. Один пируш, что во время, когда нету Рашой, нету огня Гейнома. Второй пируш, что даже во время, когда есть какие-то аверот, тем не менее, суд Всевышнего ослаблен очень сильно, если нету рива, ссоры между людьми, если нету махлокиса между людьми в это время. Это два пируша, которые приводит Гаон. Теперь, после того, как мы вспомнили 20-е предложение, потому что понятно, что они очень связаны с продолжением, то продолжим дальше. Уголь для жара, дрова для огня, человек сварливый для разжигания ссоры. Начинаем с товарища Мальбима, как обычно. А Мальбим пишет сразу один комментарий на это предложение, на следующее. Слова наушника пронзительны, и они не сходят в глубину чрева. Нет, извините, я перепрыгнул. Уголь для жара, дрова для огня, и человек сварливый для разжигания ссоры. Да, слова наушника пронзительны, и они не сходят в глубину чрева. Да, на иврите он пишет, пехам лагахалим, уголь для того, чтобы делать угольки, эцим, дрова для огня, виш, медоним, а человек ссорящийся, лахархар ариф, чтобы разжигать вражду. Диврей нарган, слова человека-наушника, ки митлахамим, они пылают, вэм ерду хадарей бетан, они сойдут до скрытых комнат, которые находятся внутри тела человека. Теперь смотрим, как Мальбим объясняет эти пасуки. Он говорит, кмошила авир гахалим, дай бы пэхам, чтобы поджечь огни, достаточно пэхама, слабого огня, то есть пехем – это не цицот эш, это искра огня. Поскольку у тебя есть уже готовые огли, которые уже прожжены, и они легко вспыхивают. Поэтому для того, чтобы они разожглись, достаточно искры. Но лаавир эш, но чтобы изначально сделать огонь, нужны дрова. И недостаточно вот этих вот искр. И также лахархер ариф, чтобы раздуть ссору, достаточно бы иш медяним, человека, который любит ссориться. И это ки расшав эш опахем лехархера лавир ариф. И это как вот эти искры огня и уголь для того, чтобы разжигать ссору. Но лавир эш гадоль, но чтобы ссора была такая серьезная, настоящая, нужны диврей нарган, нужны слова наушника, что они митлахмим, да, ки илух голмим отам, бамакот гдалот. То есть нужен такой человек, который как бы будет сильно раздувать огонь, давать сильные удары наносить. У Баэмет, Эйна Макот Мибихуц, на самом деле это не те удары, которые будут наноситься снаружи, но они должны, те удары, которые сойдут в Хадарайбетон, которые дойдут до глубин человека, что человеку покажется, что это было что-то очень серьезное. И этим машалем, этим примером объясняется «Митраэм аль медатав шель Гошем Идбарах». Человек, который начинает размышлять и спорить с медот, с качествами Творца. «Шеш иш медяним», что есть такие люди, которые готовы это делать. Но к даламизу, еще более серьезный, человек, который раздувает огонь ссоры, то есть это человек, который думает, что Гошем создал человека, но создал его для зла. И зло, есть много зла, и зла в этом мире больше, чем добра в этом мире. То есть, такой человек, который, в принципе, любое, я не знаю, как это сказать, лихаргера харей медатав шель Всевышний, тот, который обсуждает, думает и говорит какие-то отрицательные вещи по поводу качеств Творца, по по поводу того, как Творец проявляется в мире, говорит о каких-то минусах этого. Это очень серьезно разжигает вражду между верхним и нижним миром. Между миром, где обитаем мы, и миром, где обитает Акодыш Бругу мирами, высшими мирами, влияние ангелов и так далее. Это вносит... Если есть шалом в мире, то это вносит отсутствие шалома в мир. Это вносит ссору, которая... ссора между Амисраэлем и Всевышним. Но есть еще более серьезное разжигание вражды. Разжигание вражды, которое уже не просто человек, который говорит, я чего-то не понимаю, а человек, который начинает объяснять и говорить, что в этом мире отрицательных качеств зла, исходящего от Творца, больше, чем добра, которое исходит от Творца. Таким образом, этот человек уже говорит вещи, которые доходят до самого низу живота человека, входят вовнутрь человека, который слышит. И это разжигает ссору уже не просто такая вот угольки, а это уже делает огонь, такое пылающее яркое пламя, которое сжигает вот нормальное отношение Всевышнего к нам и делает ссоры между верхними и нижними мирами. Гаон Мивильна говорит, что делать угли делается посредством того, что берут те дрова, которые уже горели, и дают их, кладут их в огонь. И тут же начинается гахалим, то есть те угли, на которых можно уже готовить еду. Сегодня просто даже продаются уже пахамим, которые просто нужно чуть-чуть поджечь для того, чтобы они стали гореть, в отличие от деревьев, для которых нужно что-то серьезное. Для того, чтобы ларбот аэш, и чтобы увеличить огни, тавим и цим, нужно, лучше уже не, чтобы было больше огня, нужно уже не пахамим, а нужны уже и цим, дрова. И их нужно положить под огонь, для того, чтобы огонь сильнее пылал. И вот для того, чтобы разжечь ссору, это ишмединим, и это огонь ссоры. Это то, о чем говорится в простом понимании в этом пасуке, что легко сделать, в общем, несложно сделать такую небольшую ссору. Большую ссору нужно уже положить дрова, подкинуть хорошо питание дров, для того, чтобы ссора была такая хорошая, человеческая. Но это как бы более или менее понятно было и без Шломо Амелаха. Объясняет Гаон, что иньян, суть этого, что шлаша гэма саним ла талмидей хахомим. Есть три вида людей, которые ненавидят талмидей хахомим. В принципе, это Гемора. Гемора говорит, я сейчас прочитаю Гемора Псохим, я сочетаю Гемора, а потом вернемся к Гаону. Гемора говорит, гдала сина. Очень большая есть сина ненависть, что санимам и гарцам и талмидей хахомим, которым амгарцам, то есть нечестивые безграмотные люди, которые не учат Тору, ненавидят талмидей хахомим. Эта сина очень большая. Етер мисина шасаним амод галам от Исраэль. И она больше, чем то, как ненавидят народы мира Израиль. То есть сина, которой народы мира ненавидят Израиль, понятно, антисемитизм мы знаем, сталкивались, знаем, что это такое примерно. Но та ненависть, которая питает тех, кто не учит Тору, к тем, кто учит Тору, говорит Гемора, что она еще больше. Венашатейхам, их жены, етермихам, еще больше. Но самое большое, это человек, который тана вепариш, который учил и отдалился от учения. Это Гемора Псохим. Дословно я просто ее прочитал. Теперь Гаон приводит эту Гемору и говорит, что есть три вида людей, которые ненавидят Талмидей Хахомим. Амейгарец, нечестивые, неграмотные люди, которые отказываются учиться. Нашатегам и термигам, их жены больше, чем они. Шиен михархарот рифтамид, потому что жены, вот амейгарцев, это те, кто разжигает ссору постоянно. Шанава париш и термикулам, тот, который учил и отдалился от учения, он больше всех. И это то, о чем сказано, пахам, пахам уголь, это то, что был огнем и потух. Его разжечь легче всего. Это тот, который тана вапариш, тот, который учился и отдалился от учения. Ву талмид хохам шаламат Тора. Речь идет о талмид хохаме, который учил Тору. А Тора называется огнем, поэтому он уже горел однажды. Моше Наамар, как сказано, гало ко диврей аэш. Что вот такие слова огня, слова Тора. А теперь он потух. То есть он переш от изучения Тора, он отдалился от изучения Торы. Лахен некра пахом, поэтому он называется пахом, уголь, который уже прогорел. Вагу лыгахалим, и он служит для гахалим, то есть он придет в геном, который находится сверху. Эцим. Эцим – это дрова. Это амейгарцам, которые сами никогда не горели, никогда не учили Тору. Поэтому они эцим, их нужно больше труда для того, чтобы их распалить. Объясняет Гаон, что это амейгарц ацмам, и они нужны для того, чтобы горел геном, для огня генома. Ишмеденим, а человек, который разжигает ссору, это жены амейгарцев, без которых ссора невозможна, и это те, кто попадает в Кавгакела. Таким образом, у нас есть три вида людей, которые попадают после смерти, их души попадают в три вариации. Первая из них, самая верхняя, это Танау Париш, он учился, потом оставил учение, он попадает в самый верх генома. Следующий уровень, это Амарец, который вообще никогда ничего не учился, он попадает в сам геном, в середину генома. Огонь генома начинается с него фактически. И жены их, которые разжигают вражду между Талмидей Хахомим и Амгарцем, они попадают в наказание, которое у них есть. Это Кавгакела. И это три вида суда генома, которые мы уже один раз обсуждали. Обсуждали относительно недавно. То есть в пасуке номер 19. Давайте попытаемся вспомнить содержание 19-го пасука для того, чтобы нам было легче. Он говорит, человек, который обманывает ближнего и говорит, ведь я шучу. Об этом человеке сказано. Сейчас суть объяснения этого пасука, который дает Гаон Мивильна. Вначале Ецер Гора говорит человеку, пойдем и станем друзьями. И дает ему время, которое мисахек, время, удачное время для жизни, легкое. Умирама его обманывает его. После этого она начинает стрелять в него стрелы, и искры, стрелы и смерть. И это три дина, которые приходят к человеку в геном. Зиким – это искры. Это эш-геном, это огонь-геном, и он соответствует амгарцам. Хицим – стрелы, которые летят издалека, которые, в общем, поражают как бы не самостоятельно, не то, что человек рукой ударил, он выстрелил, и это поражает на расстоянии. Это жены, которые настраивают своих мужей, амгарцев, против Талмидей Хахомим. Их наказание Кавгакела. Поскольку они кидали своих мужей в атаку, то теперь их кидают из угла в угол по всему свету и не дают спуститься даже в геном. Мавит – это следующий, самый серьезный этап, это самый верх генома, самый серьезный уровень. Там находятся акравим, скорпионы, то, что окер человека от Торы. Это соответствует человеку, который тана, шоне, вепариш, учил и отказался учить. Он приводит к мавиту, это приводит к смерти. И некий марирут, некоторые капли желчи, которые дается, и человек попадает в самые низкие слоя генома, из которых нет возвращения, он умирает. Когда мы учили этот пасук, я вам сказал, что мне кажется, и продолжает казаться, что Гаон Мивильна здесь поддерживает Шитур Амхаля в Дерех Ашем, что есть очень немного людей, которые попадают в геном и уже оттуда не возвращаются. Негет, Шитот, Рамоми Пана и Алялеши Маризали, который считает, что в Израиле нет ни одного человека, который не получит Аламаба, который не выйдет из генома. Здесь Машма, что такие люди есть. И эти люди, сейчас нам в 21-м пасуке, нам объясняет Гагро, что эти люди, это, например, человек, который Тану Париш, человек, который был в Торе, учил Тору и полностью от нее отделился. Наверное, речь не идет о человеке, который учился 20 часов в день, в Ветлагавуте, а сейчас учится всего 5 часов в день. Это плохо, этот человек получит свой онш, понятно. Но, тем не менее, это человек, который все-таки называется Шоне Упиреш. Шоне Упиреш – человек, который учил Тору, соблюдал ее и пиреш от нее полностью. Полностью ушел от Торы, несмотря на время, потраченное на изучение Торы. И такой человек, который пирешет изучение Торы, Бапаштус, он теряет всю награду. И, если я правильно понимаю, сравнивая 19 и 21 пасук, что имеет в виду Гаон Мивильна, то, по мнению Гаона, он теряет полностью Алам Аба. Он из этого генома уже не возвращается. В Гаоне это не до конца понятно, еще раз говорю. Рамхаль пишет мифураж, что таких людей очень мало, но они есть. Рамхаль в нескольких местах Дерри Хашема это пишет. Окей. Гаон пишет в нескольких местах о том, что есть уровень гейном, в том числе Мишли, из которых нет возвращения. Мы видели эти места, но здесь он так вот вскользь это упоминает, но очень похоже, что он именно это имеет в виду. Окей. Следующий пасук, 22-й пасук. Он как бы очень сильно, с одной стороны, он очень сильно напоминает, как бы является продолжением того, о чем мы говорим. Но с другой стороны, и Мальбим их объединяет, 21-й и 22-й пасук. Но с другой стороны, те, кто следит с книжкой в руках, или откроет книжку, увидят, что после 21-го пасука кончается парша. Отрывок кончается. 22-й пасук Кавбейт, он находится в другом парше. Между ними в свитке Дгили, между ними есть целый промежуток парша, строчка промежутка, для того, чтобы указать, что это новый иньян. Но Мальбим их объединяет вместе. Говорит пасук, слова наушника пронзительны, и они не сходят в глубину чрева. Гаон Мивильна, Мальбим мы прочитали, он 21 и 22 пасук идут вместе. Гаон Мивильна говорит, слова наушника, как он перевел, пронзительны. Вот так вот. В жизни такого слова бы не придумал. Диврей нарган ки мит лагмим. Лагима это, ну да, наверное, это что-то типа пронзительное. То есть, бишвиль дибура ради плохого высказывания на наш бы кавакэла. Человек наказывается кавакэла за плохие речения, которые он говорит, но имеется в виду наушник, который настраивает одного человека против другого. Как пишут бы Хавакук, как объяснено у пророка Хавакука, не знаю точно, что там объяснено. Поэтому, Лахен, Омар, Диврей Нарган, Кимит Лахмим, Шемакимато, они носят удары человека, Убээт, Якула, Бакавакела, и во время, когда он находится в наказании Кавакела, его Калим кидает из стороны в сторону, Гэм Ердуха Дрейбетон, после этого Ердимло Макей, Детгума, его спускает, эту душу этого человека, в глубину тгом раба, в очень на большую глубину, как бы, внутрь. Шигу хадрей бетон шель шауль, что это называется хадрей бетон шель шауль, то есть это глубокие какие-то места. Шауля – это одно из отделений генома, отделение номер 6 генома называется шауль. И вот его спускают до почти самого низкого места в геноме, после того, как его кидает из стороны в ту сторону. Вот, не знаю, что здесь надо добавить, и можно добавить. Разве только то, что... Человек, который разжигает вражду между евреями, он опускается на 6-й уровень, почти самый низкий уровень, Шауль-Гейном, и... Гагро уже писал нам несколько раз, что есть 7 уровней генома, и каждый следующий, он тяжелее предыдущего, там Исурим более серьезный, человек, который туда попал, нуждается в большем тикуне. Относительно Шауля, я не помню относительно Шауля сейчас, насколько я помню, есть Гаон, который написал, что оттуда уже нет возвращения, но точно написал, что из 7-го уровня, который называется Авуда, от слова «абет» исчезли, что из него нет возвращения из генома. Из всех остальных мест генома человек возвращается и встает к язам этим, к оживлению из мертвых, и получает хелек валам аба. Это место, куда он попадает, там он лишается этого хелека. Я про Шауль, то есть не то, что я не совсем, я действительно не совсем помню, но в одном месте он говорит, что начиная с места, которое называется Авуда, это в другом месте, что это с места, называемое Шауль. Поэтому я не знаю точно, в чем Шита Гаона состоит. Поэтому пройдем дальше. Он говорит, нечистое серебро, наложенное на глиняный сосуд, пламенные уста и злое сердце. Да, это явно совершенно новый иньян начинается. И он говорит, кейсов сигим мицупе альхереш, сватаем долким велефра. Еще раз я прочитал, нечистое серебро, которое наложено на глиняный сосуд, это пламенные уста и злое сердце. Что это означает, говорит нам Мальбим. хуже, чем человек, которого называют нарган, который настраивает человека против другого человека, тот, кто говорит таким образом, что у него эхад бе пэ, эхад бе лев. Одно находится на языке, а другое находится в сердце. Им сватаем долким бит лагавут агава. То есть его уста, они как бы пылают, горят и показывают агаву, любовь между тем, с кем он разговаривает, и им. То есть устами он показывает, что он очень хорошо относится к человеку и любит его. Но лев, ра, но сердце у него, оно отрицательное, оно плохое. Это выглядит как кейс в сих, шемицепима туаль хахереш. Какой-то тонкий слой серебра, который кладут на глину. Что это является обманом. Человек, который смотрит на глиняный сосуд, покрытый тонким слоем серебра, ему кажется, что он сейчас приобретает, когда он покупает этот сосуд, какую-то серьезную серебряную вещь. А на самом деле он покупает кусок глины, в котором серебра кот наплакал. И это то же самое происходит с человеком, который говорит другому человеку что-то приятное, а советы может давать какие-то. А из этих советов в результате выйдет не весь что. То есть что-то там приятное должно прозвучать, потому что если ничего приятного нет, то человек это не услышит просто. И поэтому всегда надо подложить свою ложь немножечко под халимажа. Но в этой ситуации это как человек, который делает исур. Оно понятно, что запрет Торы торговать таким образом, что я продаю кувшин из глины, а покупатель думает, что он серебряный, что он в 100 раз дороже, поэтому готов заплатить приличные деньги, а потом выясняется, что он купил совсем не то, что он планировал. Это меках таут в чистом виде. Такое, это не называется киньяном, это не называется, что я ему продал, это называется, я его обворовал. Поэтому он имеет полное право через суд вытребовать обратно свои деньги и отдать мне этот кувшин с маленьким слоем, с тонким слоем серебра. Понятно, что это не всегда возможно, и это и есть коах силы вранья, которая называется не шекер, а мирма. Ложь, которая одета в одежду, выглядящую как правда. Такое некое мошенничество. Окей, теперь смотрим, как это объясняет Гаон. Поскольку Мальбим не объяснил нимшаля, он объяснил машаль, что чему подобно, но не объяснил нимшаля, что нам хотят сообщать на глубоком уровне. Он говорит, «Кмо кейсов сейгим аля хереш, как серебро, которое покрывает глину, так же человек, который мидабер, разговаривает, восфатав долким, а уста его, они горят бедварим тавим, то есть они высказывают хорошие слова, валибора, а сердце у него злое, гайну, а именно, шеломар умитпалель бахимум, человек ломит, слегка». Мальби объясняет, что речь идет о беседе между двумя людьми. Гагро объясняет, что речь идет о человеке, который учится и молится бахиму с такой большой горячностью. Киилу эш баэрет бенавшо. И со стороны это выглядит, как будто огонь пылает у него в душе. Вылагав окзо, его охватывает вот такое вот пылание, что-то очень хорошее. Умаре отсмо, и он показывает, что он митпалэль бакавана, что он с глубокой каваной молится. Убалибо эйна клум. А на самом деле в сердце у него пусто. Ракра, только зло. Это как кейсов саигим, как посеребренная вещь. То есть Гагро добавляет к Мальбиму только одно. Мальбим объясняет весь этот пасук про митсу бенадам лахаверо, про отношения между людьми. А Гаон говорит, что посеребренный сосуд – это человек, который показывает, как будто он хорошо молится, хорошо учится, а на самом деле внутри пустота. Это внешне выглядит как серебро. То есть люди это воспринимают как серебро в его отношениях со Всевышним, что это что-то такое очень серьезное, а на самом деле на поверку дня оказывается, что там пусто. В общем, разница очень маленькая между Мальбимом и Гагро, просто они к разным аспектам применяют этот нимшаль. Аспект отношений между людьми или аспект отношений между человеком и Всевышним. Но в любом случае, даже по Гагро, который говорит, что он показывает себя благочестивым человеком, хорошо молящимся и хорошо учащимся, понятно, что он показывает не Хашему, а людям. Потому что Всевышнему ничего показать все равно нельзя. Поэтому речь идет о вот об этом. Окей, я думаю, что дальше можно перейти к следующему пасуку. Пасук номер 24 говорит, «Устами своим притворяется враг, а в душе своей замышляет он коварство». Это явно продолжение того, что мы говорили только что человек, который говорит одно, а коварно замышляет другое, это не самое позитивное качество внутри человека. Кстати сказать, таких людей очень много. Вот, но Мальбим объясняет таким образом. Я читаю пасук на иврите. «Бесфатав енакер соне, убекербо ищит мирма». «Бесфатав енакер соне». «Шиу соне, ашер енакер бесфатав». Это тот враг, злодей соне, тот, кто не любит тебя, который енакер бесфатав, который устами говорит какие-то енакер, ну, подкалывает, я не знаю. То есть, бодиброхи цани. Когда его внешний вид, его дебура, он выглядит таким образом, шинато киилу охев, его сина выглядит таким образом, как будто бы он охев, как будто бы он любит. Но внутри него ешит, это все совершенно иначе. Внутри него есть эцот, он замышляет советы, думает на тему того, эйхли рамот улапило лошахат, как человека, с которым он общается сейчас, обмануть и послать его в яму. Бенимшаль. Что это? Это был машаль. Что есть такой вот нехороший человек, который говорит одно, а замышляет другое. Нимшаль. На что дается пример? Мидабер мина цавуа шехунав басфатав валибо рахак мимену. Речь идет о каком-то человеке, который цавуа, такой цветной человек. Он занимается подхалимажем, хонеф, ханифой, своими устами. И в это время сердце его отдалено от того человека, с которым он говорит, а выглядит это, как будто бы он, маамин ваавед ашем, верующий человек, служащий Всевышнему, но на самом деле все это внешнее проявление, а внутри идет сплошной обман. Ну, как бы ничего такого нового Мальбим не сказал, все понятно. Гаон еще короче пишет. Он говорит, что «сватав инакер соне, соне минакер ацмобы сватав бепитуяв». Что он делает вид посредством своими устами. Какой-то пытается соблазнить собеседника и делает вид, что он такой хороший. Умарет ацмой, показывает себя, как будто бы он любит. Волос оно, но внутри его находится обман. В принципе, поскольку в прошлых пасуким все это уже было объяснено, то здесь мифоршим не тратят особо времени на то, чтобы еще раз нам объяснить. Он продолжает все тот же самый иньян и говорит, когда этот человек делает нежный свой голос, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Ну, давайте еще немножко продолжим, потом, может быть, один сипур я хочу рассказать из Геморы. Он говорит, что... сейчас, секундочку. Киханен кало альтаминло. Когда он... Киханен кало альтаминло, ки шева таавот балибо. В принципе, по-русски я уже прочитал, когда он делает своим ласковым и нежным свой голос, не верь ему, потому что семь мерзостей у него в сердце. Что это значит? Мальба объясняет, лахен, поэтому не надо ему верить в том, что в его голосе кажется, как будто бы он механен, как будто бы он так хорошо к тебе относится. Потому что балибо в сердце, у него много мерзостей. Нимшаль, на что это объясняется? Лот амин, не верь, имгу марбе батфила, человек, который слишком много молится, потому что сердце его полно тавы. Не знаю, по-моему, ничего объяснять не надо, более или менее понятно, о чем идет речь. Гаон объясняет, киханен кало. Поэтому, авши иханен бакавло лыха, если он своим голосом тебе так очень митханен, очень с ханиной, с милостью обращается, в йомар, ки латава каванато, и говорит, что он митковен латава, что вся его кавана, все его намерения для добра, альта амин бо, не надо ему верить. «Ки шева таавот балибо», потому что есть семь мерзостей в его сердце, в Амру, и сказано «шивим». То есть здесь у нас сказано, что семь мерзостей в его сердце. Сейчас, секундочку. Просто есть Мидраш Раба, который говорит, что тот, кто моци, находит мерзость одну, которое написано в Торе. В Торе употреблено слово «мерзость» в некоторое количество раз. И там написано 10 мерзостей. То лоим отца бха маавир бно бетобэш. Например, что мерзость, если найдется, пусть не найдется у тебя того, кто проводит своего сына или дочь через огонь к Молоху. Такой вид определенной службы Авойды Зойра, который существует. Есть заповедь Торы, что этого нельзя делать, потому что это Таава. Но там написано «Гавай кишева Таава». Кишевим Таавот Балибо. Что человек, который это делает, он 7 раз делает Таиво, потому что есть 70 Таавот, 70 мерзостей есть. И мы говорим, что каждая мерзость, в ней содержится 10 разновидностей. Поэтому то, что здесь сказано, «Аль Таамин Бог Кивоша Авот Балибо», не надо ему верить, потому что 7 мерзостей в руки, и говорится, что 7 – это 70. И это потому что Габы, Оф и Едани относительно двух видов, даже не знаю, как их назвать, это не Авойда Зойра, это определенный способ гадания на костях умерших, с помощью которого можно вызвать, по Рамбаму это все только Ахизат и Найм, сделать вид, что ты вызвал какое-то привидение и обмануть тех, кто в это свято верит. А по мнению Райвида, Рамбана, Ризаля, это вещь, которая существует реально. Это не только Ахизат и Найм, но это реально существующая вещь. Доказательство, одно из основных доказательств, что в Танахе рассказано, а Танах не приводит просто примеры. Танах приводит то, что было на самом деле, а не аллегорию, как пишет Райвид, что Шауль, первый царь Израиля, вызывал привидение пророка Шмуэля перед своей последней битвой. Это было нарушение, запрет Торы, но он это сделал. Так вот, здесь говорится о том, что поскольку относительно Овы и Дани, вот этих двух способов вызова умершего духа, Хашев Шам Асара Дварим, там написано 10 вещей в Суким. То есть там написано, вокруг этих Суким написано «Вавир Бно Бэш», тот, который проводит сына через огонь, тот, который проводит дочку через огонь, «Косем», колдовство, «Мионен», гадание, «Минахеш», тоже гадание, с помощью этого, «Михашев», колдовство, «Ховер», «Хавар», колдовство с помощью нанесения телесного повреждения, «Шель», «Оф», «Едани», тот, который спрашивает «Ова» или спрашивает «Едани», это два способа спрашивать кости умерших, «Дореш» и «Дометим», тот, который обращается через мертвых, обычное обращение, и все, и там написано, это 10 вещей, про которые написано «Таават Гашем Колелу», что все это является мерзостью для Всевышнего, поэтому этого нельзя делать, поскольку это мерзость для Всевышнего. Момент. И сказано «Таава», а здесь сказано «Шева Таава». А здесь, Миша, у нас сказано «Таава умножить на 7». 7 мерзостей. Получается, 7 раз по 10 – это 70. То есть 70 видов «Таавы» – мерзости, которые есть перед Всевышним. Иньян – суть этого. Потому что «Соне» – тот, который ненавистник, о котором все время идут псуки – Псуким о том, что ненавистник, он под калимажем занимается, он лестью занимается, он так или иначе завоевывает мир мой вот этим вот обманом. Это все говорится про Соне. Соне, ненавистник еврея, это Ецер Гара. Его называется Соне. В Геморе Сука сказано, что Ецер Гара называется Соне. И это тот, который Минакерасмо ми Гасина, он как бы пытается убрать из себя эту сину, закрыть, скрыть в себе эту ненависть, и делает, как будто бы он любящий друг человека. И говорит человеку, «Леха ванергеда дим, пойдем и будем близкими», как мы уже читали. «Обекербо», а внутри него, «Ешит мирма», остается желание обмана. «Лахен», поэтому, «Ки иханен кало», в тот момент, когда «Иханен кало», когда он вот будет голос делать таким нежным и подхалимно приятным голосом разговаривать с тобой, и скажет тебе, «Не толса бы агавим, давай станем любящими друг друга», Гаколь Б. Ханина. И все это будет просить с тоном просьбы и таким вот, ну, предложения, милости и так далее. Не надо ему верить, потому что у него внутри он хочет привести тебя ко всем шева-тавот, которые шевом и дорогиеном, которые являются всем мадур от слова дира, квартира, всем мест, обиталищ, где находится жизнь в гееноме. И как тот момент, когда Ецер Гора обращается к себе с подхалимажем, с какими-то вот такими вот вещами, то на самом деле она действительно хочет с тобой в первую очередь просто подружиться, но для того, чтобы в конце концов привести тебя к 7 мадарим гейнома и 70 тавот, о которых говорит Гаон Мивильна, которые существуют. И 7 мадарим гейнома, они соответствуют 7 видам клипы, 7 видам ситрохры, которые есть в мире, 70 народов мира, у каждого из которых есть какой-то элемент вот этой вот Ецергоры, Ситроохры, у каждого свой. Итого, 7 народов, населяющие Эрец-Исроэль, до того, когда пришел Амисраэль, кананейцы, ивусейцы, хитейцы, всех этих народов сейчас нету, но это 7 сил клипы, которые существуют. Они соответствуют Шевам и Дрей Гейном, которые есть в мире, и предостережение, которое дает нам Шлома Амелах, это чтобы человек не попался в руки Ецар-Горе, который ведет себя как не через откровенный шекер, а через мирму, через вот такие вот обманы, и завоевывает человека так постепенно, очень таким способом. Когда-то я слышал такую, как бы майсу, которой понятно, что не было на самом деле, но машаль только не Шлома Амелаха, а более современный машаль. Ецер гора подоблен собаке. И вот собака находится во дворе у хозяина дома. Есть будка, там живет собака. И она видит, как каждый день булочник приходит. И когда хозяин открывает дверь, он ему дает булки, которые очень вкусно пахнут, только что испечены из печки. И собаке очень хочется покушать. Но у этого самого булочника есть посох, палка. Собака немножко побаивается, мягко говоря, что ее огреет палкой. И хозяина боится. И вот она думает, каким образом может добраться до этих булочек. И вот пришел миг удачи. Булочник опоздал. Вернее, опоздал, а пришел немножко раньше, чем положено. Хозяин еще спит. Он посмотрел на часы, что у него есть еще минут 5-10. Он решил, я пока посижу на крылечке, это 5-10 минут подремлю. Поставил тележку с булками рядом с собой и сел, принял перпендикулярное состояние, положил голову на руку и задремал. Собака только этого и ждет. Она вскакивает, бросается, опрокидывает всю тележку. Булочник вскакивает, начинает палкой отгонять собаку. Обогнал, отогнал. Собака успела схватить одну булочку и убегает все в конуру. Булочник начинает собирать все булки, считает. Борох Ашем, я успел вовремя. Я справился, выгнал собаку. Она взяла всего одну булочку. Ничего страшного, никакого урона нету, все хорошо. На самом деле собака это и планировала, ей больше ничего не надо было. То, что ей надо было, эту одну булочку, она взяла. Для чего она опрокидывала всю тележку? Для того, чтобы булочник не расстроился по поводу того, что что-то собака все-таки успела ухватить. И это работа Ецар-Горы. Он приходит с какими-то милыми речами, так что у человека создается впечатление, ну, я пойду на уступку в какой-то очень-очень мелкой вещи. Но один раз, ну, я что-то, одну булочку я потеряю. На самом деле это и есть кавана этого животного, о котором мы говорим, для того, чтобы ухватить то немногое, что существует. И, в принципе, Ецар-Гора обычно приходит к человеку, не приходит с такой таной, с такой твиёй, давай сделай какую-то аверу, которую человек не будет делать. Потому что понятно, что не надо задираться с человеком, нет никакого смысла, когда он находится в такой ситуации, что есть аверот, который не будет приступать. Когда-то мы ехали из Ешивы Швутами, у нас был такой тендер, который нас подвозил, была подвозка в Рамот, потому что большая часть людей жила в Рамоте, и нас подвозили. Мы платили какие-то деньги, но это было даже дешевле, чем автобус в результате получалось. Вот, и с нами ехал до Сангедрии, мы завозили Рафицкак Зильбер, Зихрон Леврохо. А он, когда ездил с кем-то из русскоязычных евреев, он не мог не говорить слова Тора, он считал, что ему надо не тратить время, там, 10 минут, там, наверное, меньше было, 7 минут поездки. Просто так надо что-нибудь рассказать. Вот я вспоминаю, как он решил меня взять в качестве хефца своего рассказа, то, о ком он будет рассказывать. И так вот он, когда очень любил, он здоровый был мужик, он очень любил с тем, с кем он разговаривает, так хватать его и так вот трясти, чтобы тот более внимательно слушал. Он меня тряс и говорил о том, что вот если к Лезеру придет Ецар-Гора, она не придет в виде того, что давай пойди и нарушь заповедь замужней женщины. Она придет, давай отдохни немножечко от изучения Торы. И это Ецер Гора, с которой справиться намного тяжелее, потому что она приходит со словами Ханифы. Ты уже так много учился, ты устал, тебе надо немножко отдохнуть, либо поспать, либо просто позаниматься дурью маяться для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы потом лучше учить Тору. И таким образом Ецер Гора находит путь к человеческому сердцу. Если же она придет и скажет, что он там вот есть Ашитыш, то обычно стандартный человек, хорошо я имею в виду верующий человек, соблюдающий Тору, это не произведет такого сильного впечатления, поскольку есть какие-то вещи, которые горит красный свет, и понятно, что туда проходить нельзя. А вот какие-то мелочи, это мы с удовольствием нарушим, и Ецер Гора стоит только попросить, объяснить нам, а это не очень сложно сделать, а мы с удовольствием примем ее объяснение. Это и есть ханифа, обман, мирма, о котором говорит сейчас Шлома Амелах, что ты устал, тебе вот это можно, ты заслужил, вот этого тебе не повредит и так далее. Это то, с чем обычно приходит Ецер Гора. И это мирва и ханифа, о которой идет речь. Поэтому одна из таких труднейших задач человека, о которой говорит сейчас Шлома Амелах, это увидеть, откуда идет какая-то мысль, которая к тебе приходит. Она идет как ханифа и мирма Ецер Горы, или она идет милев тагор твоего. Потому что одна и та же мысль, она может быть абсолютно тагора и может быть мисвой, и то же самое может быть авейрой. Например, я привел простой пример. Человек, к которому приходит мысль о том, что он, если он сейчас не отдохнет, то он будет потом плохо учиться. И он отключается от заповедей изучения Торы на какое-то довольно приличное время. Бывает ситуация, когда человеку отдых настолько необходим, что если он этого не сделает, то он действительно не сможет учиться. И в этой ситуации это мицва. Бывает ситуация, когда это приходит в виде одежды, мирмы, которая выглядит очень правдоподобно и так далее, но на самом деле ничего общего с эмес не имеет, с истиной не имеет. И тогда это превращается в авейру. И это мирма и ханифа, о котором говорит Шлома Амелах. И еще одна накуда, которую я хотел сказать, что Ецер Гора обычно приходит к человеку, возьмем человека, который целый день учит Тору. Поскольку изучение Торы – это мицва, про которое написано Талмуд Тора кенегед кулам, изучение Торы равно всем остальным мицвот, то поэтому отвлечь человека от изучения Торы – это очень большая такая мечта, которая существует у Ецер Горы. И опять же, в Мишле мы это читали, что Ситро Охра Ецер Гора оставляет все народы мира и приходит к Амисраэль. Внутри Амисраэль он оставляет всех и идет к Талмидей Хахомим. Талмидей Хахамим – самая большая Ецер Гора, которая есть именно у них. Она приходит к ним. Поэтому разберем на примере Талмид Хохама, который целый день учит Тору, какой-то пример ханифы и мирмы, в основном мирмы сейчас, я имею в виду, которая нам так важно понять, о чем идет речь. Простой пример. Человек, который сидит в ешиве и целый день учится, я понимаю, что не ко всем годится этот пример, но я взял тот пример, о котором говорит Мишли. Дальше мы можем из него уже выучить очень много. К нему придет Ецер Гора, чтобы отвлечь его от изучения Торы, в талите и твилин. Она придет ему и скажет, что для тебя, ты такой большой человек, что для тебя сейчас самое важное сделать какую-то мицву. Ради того, чтобы отвлечь человека от Талмуд Торы, она придет и предложит ему сделать какую-то мицву. Либо мицву Бен-Адам Ламаком, мицву Бен-Адам Лахаверо, но придет именно в виде мицвы для того, чтобы отвлечь от Талмуд Торы. Если для одного человека эта мицва, которая сейчас приходит к нему, будет действительно большая алия, большой взлет для этого человека, и большая мицва заняться этой мицвой, то для другого человека это будет большая авейра, потому что он упустит за это время много Торы, которые он мог бы выучить. А негед Талмуд Торы, мицвот, как правило, Талмуд Торы отодвигает все мицвот. За исключением ситуации, когда есть мицва шиив шарликаем алиедей ахер, мицва, которую нельзя сделать посредством другого человека, только ты можешь сделать эту мицву. В такой ситуации ты обязан оставить изучение Торы ради этой мицвы. Например, мицва, я не знаю, надевание твилин, молитва, шаббат, чтение могилы, любая другая мицва, когда мы оставляем Талмуд Торы для делания этой мицвы, поскольку это мицва шиившая, это мицва багуфа, это мицва твоего тела. Твоему телу поручена эта мицва, ее не может сделать за тебя кто-то другой, поэтому ты обязан оставить изучение Торы для этой мицвы. Поэтому, как правило, Ецер Гора одевает одежды ханифы и мирмы и приходит к человеку в виде мицвы, для того, чтобы отвлечь от изучения Торы. В других вариантах понятно, что может быть иначе. Когда у человека есть одна мицва, ему приходит какая-то вещь, которая выглядит как мицва, которая этой мицвой может не являться. И всякие другие способы, которые, я думаю, что вы сами знаете не хуже меня, которые могут быть во время, когда к человеку приходят силы зла. Вот. Следующий пасук, это пасук номер 26. Но идея, вы помните, что идея это сделать шеват или шевим таавот, 7 или 70 мерзостей, для того, чтобы привести человека к шевами дрей геном, к 7 жилищам, к 7 уровням генома, в котором он может находиться. Продолжает Шлома Амелах и говорит, чья ненависть прикроется лестью, откроется злобою его всенародно. Да. Тихасе сина бемасаон, тигале раато бекагаль. Значит, еще раз по-русски он перевел. Ненависть прикроется лестью, а злоба откроется всенародно. Окей. Мальбим говорит, сейчас надо найти, вот, Мальбим говорит, что «Дворим ашера сина тихасео там бахошах» – те вещи, которые сина, ненависть, закрывает темнотой, имеется в виду, что она закрывает в сердце то, что хочет сделать человек из-за своей сины, из-за своей ненависти. После этого эти вещи будут открыты всенародно, так что в конце произойдет то, что написано в следующем пасуке. Я вначале прочитаю следующий пасук, потом будем Гаон смотреть. Кто роет яму, тот в него падет, кто катит камень, к тому он и воротится. То есть, что человек, который пытается скрытно своей лестью и своей мирмой ложью скрыть свои злые умыслы, и ему это удается сделать, ему удается другому сделать плохо, то он должен знать, что тот, кто роет яму, сам в нее попадет, что в результате это к нему вернется. И объясняет Мальбим, что те вещи, которые он скрыто делал, и эта ненависть была скрыта и не была не видна, в конце концов она обязательно всенародно раскроется. И тот, кто роет яму, сам в нее попадет. Упадет он туда, бешахат шихра. В ту яму, которая называется Шахат, в отдел гейнома, который он сам рыл в то время, когда он думал, что он роет ее другому человеку. В результате он рыл эту яму для себя, и эта яма и называется гейном. То есть Мальбим сразу пишет, что речь не идет о том, как обычно воспринимается, что человек, который вырыл какой-то капкан, еще что-то, яму, он упадет в эту яму. Яму, которую он роет, это яма гейнома, которую он роет. Поэтому он вырыл яму. Может быть, кто-то и споткнется и навернется в ту яму, которую он вырыл. Но сам человек попадет в яму, которая называется шахат, то есть геном. У Миши Голель Эвен, человек, который крутит камень, лазик лохаверо, чтобы этим камнем сделать какой-то незак своему товарищу, ташува Эвен аля Голель, этот камень вернется к тому, кто его крутил. Почему это произойдет? Тут надо еще один пасук прочитать. А может быть, два? Нет. Потому что лживый язык ненавидит сокрушаемых им, и льстивые уста делают падение. Говорит пасук. Лашон шекер, ясне дахав. Язык лживый, он приводит к ненависти сокрушающих его. ВП, а уста Ясе Митха, они сделают падение, которое приготовил человек. И Мальбим объясняет, что язык лживый, он ненавидит то, кто это произносит. Здесь есть молица. Что имеется в виду? Пример. Лашон шекер, шекер, который человек произносит языком, он сам по себе приводит к ненависти тому, о ком он говорит. Вы им лиц. И, то есть, лашон шекер, а именно... Гарагилли кабель лошенгору, человек, который привык принимать лошенгору. Огэф эд гагборим влоэд эд аким. Он любит сильных, а не слабых. Имеется в виду тех, которые говорят лошенгору, бецина, тихо, в скромности. Он любит этих людей, потому что и римли дабер багила, люди обычно не говорят лошенгору в открытую. И они ненавидит, это выглядит как шекер, поэтому это ненавистно людям. Это идут, это свидетельство Шейн Мамаш Бедвереем, которого нету, на самом деле лжесвидетельство. А уста, они являются самостоятельной частью, которые говорят разные приятные вещи. И человек, который говорит одно устами, а другое сердцем, он сам по себе делает так, что он отодвигает того, кто пользуется языком для этого, что он сам по себе упадет в гейном. То есть тот, кто говорит это лошен гору, тот, кто роет другому с помощью своего языка какую-то яму, это приведет к тому, что он сам окажется в яме гейнома, потому что каждое его слово, сказанное скрыто, оно приведет к отрицательному результату гейнома. Гагро объясняет, в общем, все, особо ничего нового здесь нет у Гаона. Он говорит, что тот, кто роет яму другому человеку, он сам, чтобы человек упал в эту яму, он сам падает туда. А человек, который тащит камень, волочит камень, крутит камень, этот камень вернется к нему. Об этом сказано. Маасе об Адам и Хат. Есть история про одного человека, который кидал камни из своего поля в Ршуда Рабим, в общее владение. Увидел этого хасид. Один хасид это увидел и сказал. Это гемора. То, что я сейчас зачитываю, это гемора Бава Кама. И сказал ему один хасид. Что ты делаешь такие глупости? Ты кидаешь из того, что тебе не принадлежит, в то, что тебе принадлежит. Высахак Ледварав, этот кидающий камни человек, который со своего поля выкидывал камни, он посмеялся. Через какое-то время он продал свое поле из-за того, что у него было тяжелое финансовое положение. И пошел на Ршуд Арабим, шел по улице, куда он до этого кидал камни, и споткнулся о тот камень, который он кидал. И вспомнил, что сказал ему этот хасид, и похвалил этого хасида. Потому что Ршуд Арабим, общее владение, улица, это теперь то, где он находится. А его поле он уже продал. И это то, что здесь сказано. Человек, который Голель Эвен перекручивает камень, крутит его, это ра и мирма. Это зло и вот такой обман, который делает человек. Оно вернется к самому обманщику. Причем вернется не обязательно, то есть не то, что не обязательно в этом мире. Мальбим объясняет, что вернется через падение в гейном. Он вырыл яму, это яма в гейному, в которую он обязательно упадет. Лашон шекер, то есть человек, который говорит ложь, человек, который шакран, по природе своей лжец, он, ясне дворав, эт мишеру цели сакота лицмо, он ненавидит того, кто говорит какие-то хорошие вещи, потому что шахран, врун, он хочет сделать зло своей ложью. Поэтому он ненавидит того, кто оправдывает себя от того, что он о нем рассказал. То есть Рувен рассказал про Шимона какую-то гадость. Шимон говорит, да нет, ребята, вы же видели, что все было иначе. И объясняет, как было на самом деле. Так Рувен ненавидит его. ВП халагу мирма. И уста, которые гладкие уста, которые говорят ложь, ясе митха, они отодвигают человека в сторону зла, чтобы он не вернулся к нему, и делает так, чтобы человек, про которого он говорит, не смог себя оправдать. И автоматически это ра и мирма, который падает на самого человека. Потому что тот, кто не может себя оправдать, он мимейла автоматически получает незак, ущерб от рассказчика, и, соответственно, это лошен гора, которая принесла ущерб, и, в принципе, от нее не особо есть уже какой-то возможность избавиться. Вот, таким образом мы с помощью Всевышнего дошли до конца Перека 26, и до новых встреч в эфире, всего доброго.